жизнь играл. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 хей.
Добрый вечер вам, друзья. Василий Уткин, Сергей Бунтман, футбольный клуб. Очень смешной был вопрос в интернете, как будто что-то есть еще на свете сейчас из живого футбола. Говорят, ну, конечно, НТВ Плюс не транслирует английскую премьер-лигу, но вы все-таки скажите, как там? Такой стеснительный вопрос. О чем еще говорить о живом футболе? Каком?
Ну да.
Да, просто сейчас...
У меня, к сожалению, не было времени посмотреть в эти дни.
Ты знаешь, какими-то урывками, да. ну у кого оно было? Вот, и какими-то урывками я смотрел, потом пытался в воспоминаниях современников узнать, как там, где кто играет. Почти ничего не получалось. Но сегодня вот, наконец-то, произошло то, что, ну, в принципе, должно было произойти в Boxing Day, то, что два Манчестера сравняются по очкам. Mm-hmm. И вот сегодня это произошло, потому что Сити сыграл в ничью 0-0, а Манчестер напечатал вторую подряд победу 5-0.
Ну, я могу только сказать, что, собственно, коллега Розанов, который не участвует в наших посиделках на Эхе, но известен как специалист по английскому футболу, сейчас он в Канаде у нас, но даже на чемпионате мира по хоккею. Вот. Я думаю, что он предсказывал подобную ситуацию. Он говорил, что до Boxing Day отрывы рассматривать бессмысленно.
Да, это вообще, в общем-то, всегда бессмысленно, потому что это такой ключевой момент всегда. И такой поворотный, показательный очень. Конечно, и здесь чемпионат не решается, должен я сказать. Я думаю, что Юрий Розанов с этим бы согласился, всеми конечностями бы проголосовал за.
Наверняка.
Что чемпионат окончательно, конечно, не решается. И все мы знаем, что происходит, например, в последний месяц, последние полтора месяца английского чемпионата. Бывает, что отрывы в 10 очков сокращаются за 5 туров максимум. Бывает. Вот. Но сегодня одна удивительная совершенно. Я пытался понять, увидев состав United, я пытался понять, как они играли, во что вообще они играли. Угу. И повеяло какими-то как минимум 50-ми годами.
Прям вот так?
Да, по расстановке. Потому что у Манчестер Юнайтед кончились почти все защитники, а вот перед этим, вот после этого тура кончились вообще все. То есть центральных защитников, можно так торжественно объявить, у команды Манчестер Юнайтед, слушайте, господин Манчини, это, наверное, очень интересно, как главного соперника сейчас, защитников нет вообще центральных, потому что получил травму Джонни Эванс. И на 46-й минуте его заменил Фрейерс. А играли так. Вот представьте себе такую картину, вот кто более-менее знает, что там происходит. Представьте себе, что слева получается Эвра, как ему и нужно быть. Эвра. Дальше в середине Джонни Эванс. Пока все в порядке, да?
Так.
А справа, вот скажи мне, пожалуйста, вот кто ты думаешь справа может быть?
Ну, не знаю, во-первых, кто-то из братьев-бразильчиков.
Нет, они все поломанные.
Ну, тогда Джон Оши?
Нет, Джон Оши уже давно...
Вот видишь, как давно я не слежу за Джоном
Оши? Да, Джон Оши уже, его давно с нами нет.
Ну, не знаю, кто же правоногий. Да хоть Пак Джисун.
Правоногий еще ты хочешь, да, чтобы был?
Ну, расскажи.
Еще тебе правоногий. Райан Гиггс.
Ну, что сказать, красивая версия.
А ты знаешь, кто его заменяет на 64-й минуте? Вот на этом ответственном посту.
Ну, если по пути парадоксальности, то я сказал бы Сколс, но я помню, что он ушел.
Сколс, да, Сколс уже сейчас на пенсии выращивает. Да.
Что же он выращивает на пенсии?
Нет, не то, что ты думаешь, он чистейший, совершенно понимаешь человек. Нет, это был Уэйн Руни вышел.
Вау.
Ну, там, конечно, все менялось, потому что слева... Дальше существует такая густая группа в центре поля, состоящая из Пак Джисуна, Гибсона и Керрика. Ну, это все понятно. Справа Валенсия, слева Нани, а впереди Эрнандес, Чичарито и Бербатов, которого полюбили. Снова. Бербатов. Ну, вместо Нани потом вышел Македа. В общем, было много всего интересного. Но все 5-0, 3 гола Бербатов. Вот, так что поразительно. Он так вот как...
Ну, в такой ситуации как... нет другого пути, как играть вперед, о чем тут говорить, естественно.
Да, вот поэтому, когда защитников нет, они стали играть вперед, и все. И Уиган был... Ну, правда, там даже как-то взгрустнул сэр Алекс Фергюсон, сказал, что удаление у Уигана, причем удаление нападающего, это было жестковато, может быть, и не надо было удалять. Он такой добрый после 5-0, очень добрый. Вот. Вот такие дела. Так что здесь и не видел я, но, судя по всему, сейчас Манчестер Сити достаточно трудно. И вот Boxing Day, остальные команды, кроме Ньюкасла, пожалуй, который выиграл 2-0, Ньюкасл, остальные все 1-1, 0-0, 1-1, 0-0 играли сегодня.
Ну, уже вот. Успели утомиться, наверное.
Да. Вот, так что здесь, но это еще не самые последние дни Boxing Day, я думаю, что может и все перевернуться, и такое напряжение, которое сейчас есть наверху, и у того же Манчестер Юнайтед, потерявшему последнего защитника, ну, может быть, выйдет Фил Джонс, который получил очень серьезный удар по голове в прошлом матче, так что, может быть, все и будет. Вот. Так что, может быть, будет не так страшно. Хотя можно представить себе ничью Манчестер Юнайтед в следующем матче. Я не помню, кто у них в следующем туре. Что? Ну, у Анжи появился тренер за это время. Если мы так прыгнем вот от Манчестер Сити к Анжи, это вообще-то логичный переход.
Это вообще было объявлено?
Ну, вот Красножан.
Вот Красножан, да? Ну, да. Что ж. Да. Я думаю, что это большая ошибка.
Да. Почему большая ошибка?
Потому что, понимаешь, нужно либо покупать это, либо приглашать Красножана. Красножан хороший тренер, но он просто реально боится работать со звездами.
По-твоему, это показал, ну, даже скажем, относительно звездами, показал Локомотив?
Ну, честно говоря, я больше основываюсь здесь на впечатлениях от собственных каких-то вот собственных впечатлениях от общения, во-первых, а во-вторых, на мнение людей, которых я хорошо знаю, которым я доверяю. Вот. Но просто, ну, вообще говоря, одна из первых фраз, которую сказал Красножан после первого сбора Локомотива, что ему не нужен Глушаков, например. Вот.
Это из-за этого или...
Не только из-за этого. Всегда есть, мы знаем прекрасно, что всегда есть определенная проблема, когда человек, который зарекомендовал себя где-то вот... Ну, я понимаю, какое это сейчас в нашей стране, и особенно после выступления Алексея Навального сейчас имеет коннотацию, но тем не менее. Человек сделал себе имя в маленькой команде, в маленьком городе, вот, потом приезжает в столицу, и самая главная проблема, с которой он сталкивался, это с тем, что здесь просто люди живут по-другому, и по-другому друг на друга смотрят, и по-другому друг с другом выстраивают отношения, и он к этому, может быть, не до конца готов. Я думаю, что то, что случилось с Красножаном в Локомотиве, при всей противоречивости и при всей недосказанности этого события, это, в общем-то, ровно то же самое. Анжи, конечно же, клуб, с одной стороны, представляющий Махачкалу, которая не Москва, ни в каком смысле, но, с другой стороны, Анжи – это клуб, в котором есть звезды мирового уровня, звезды мировой харизмы, и чтобы работать с ними, добиваться с ними успеха, нужно быть определенными странами, в первую очередь, личности. У меня очень большие сомнения в том, что Юрий Красножан справится с этой работой. На мой взгляд, назначение Юрия Красножана глубокая и большая ошибка. У меня нет сомнений в его квалификации как тренера, но я еще раз говорю, я говорю в данном случае не о нем, а об Анжи. Покупать это и приглашать тренером Красножана, ну, это по меньшей мере странно. По меньшей мере странно. Это примерно как, ну, я не знаю, но... Ну, с чем сравнить? Даже... Ну, это как заправить Бентли на заправке 76-м бензином, я думаю.
Нет, ну тут сразу летит двигатель. А здесь может двигатель не полететь. Потому что ЭТО, например, это человек, который необычайно склонен к сотрудничеству.
Да, мы это видим по его сейчас пассажу в сборной Камеруна, где его отстранили от игр на длительное время. Помним это по его пассажам при уходе из Барселоны.
Вась, тебе не кажется, что везде, вот в этих вышеупомянутых местах, и в Анжи, это разные люди? Анжи для него, извините за такое выражение, другой проект жизни. Нет?
Я сразу хочу сказать, что Юрий Красножан, несмотря на все превратности его судьбы, мне очень симпатичен, и я бы хотел, чтобы он добивался успехов. Я высказываю только свое сомнение, потому что оно основано на моих наблюдениях. Я говорю не совсем о том, каков это он на самом деле. Я говорю о том, что совершенно непонятно действия администрации Анжи, которая сначала покупает звезд мирового уровня, потом приглашает к ним тренера из Нальчика. Это бессмысленная вещь. Это просто лишенная смысла вещь. Вот и все.
Ну, вот, ну был же у них рывок с Гордеевым.
Ну, какой это рывок?
Почему? Очень симпатичный рывок получился. Рывок по чемпионату. Я не говорю по качеству игры, по всему. Просто собралась некая игра, и рывок по чемпионату состоялся.
Приглашение Гордеева, и вернее назначение Гордеева, такое, я бы сказал, воцерковление Гордеева в Анжи, это вообще событие несколько иного свойства, потому что оно было принято по ходу турнира, и там особенного выбора не было. Он, в общем, в качестве дублера главного тренера и существовал, наверное, в администрации клуба. Его для того и приглашали, чтобы в случае чего он мог помочь в этом вопросе. Или рос там с какой-то перспективой определенной, таким вот образом примерно. Вот. Но я не думаю, что... А в данном случае речь идет о выборе стратегии. Угу. Вот и все. И здесь есть большая разница.
Я хочу понять вот до конца, вот, какие могут быть у них планы и перспективы. Хочу понять и выяснить, Красножан надолго или это тоже сейчас от невозможности зимой найти тренера?
Сейчас тренеров
высокого уровня. Или от нежелания в дальнейшем эпатировать российских буржуа, я так тебе скажу.
Сейчас тренеров высокого уровня, свободных от работы, более чем достаточно. Вот именно сейчас. Хотя бы потому, что закончился отборочный турнир к Евро, и, соответственно, много свободных специалистов. И вообще их так получилось, что довольно много. Тот же Анчелотти, тот же Липпи. Вот. Я специально перебираю имена величавые и мировые, просто потому, что Анжи явно обладал способностью привлечь кого угодно.
Мне считают, здесь говорят, что, может быть, я тоже официально еще ничего не объявляли по Красножан. Мне кажется, что это практически состоящее все. Ну вот, например, Василий Уткин будет рад, если это так не будет.
Да я услышу, что рад. Я рад за Красножана, для него это шанс, безусловно. Просто я оцениваю перспективу на свой, конечно, со своей колокольни, и я перспективу у этого проекта не вижу.
Все, хорошо. Ну вот, поняли мы. Если перспективы нет, ну, не знаю, скорее всего, он там будет. Ну, честно говоря, вот я не знаю, вот посмотрим. Но у меня есть такое ощущение, что Анжи все-таки закрепится где-нибудь в каком-то шестом, таком седьмом.
Ну, месте. Было бы странно, если бы у него не было таких намерений, но это ли является целью и задачей Анжи?
Нет, у них 3-4. 3-4, может, 4-5. Это вот цель, скорее всего, вот такого. Если на это не рассчитывают, то нечего было вообще собирать такую компанию в этом году. Если в этом году не зацепиться за 4-5 место, тогда действительно это все может и рассосаться за следующее лето.
Я ставлю о том, что все-таки борьба в первой восьмерке, она абсолютно непредсказуема. И здесь очень трудно вот сейчас ставить перед собой какие-то конкретные задачи. А в частности, по задачам по прогрессу. Это очень плотный турнир, вот, очень требовательный к командам. Все будут ошибаться. Здесь вопрос не потенциала, вопрос не столько вот какого-то замаха, сколько вопрос просто, кто, мне кажется, будет реже ошибаться. Анжи, мне кажется, не в такой ситуации. У Анжи серьезные проблемы, потому что команда обладает несоразмерно слабой обороной по сравнению с атакой и не может таким образом играть прагматично. У нее просто нет такого варианта в запасе игры. поэтому как играть, это большой вопрос. Кстати, это еще один аргумент в пользу того, что очень серьезные вопросы есть к кандидатуре Красножана. Но потом есть большие опасения, что Юрий Красножан уже себе не до конца принадлежит просто, потому что все мы помним, что его убрали из «Локомотива» после игры именно с «Анжи». Трудно отделаться от впечатления, что его назначение на пост тренера второй сборной, которая была создана, тоже некая демонстрация со стороны Российского футбольного союза. Вот. Я думаю, что в назначении Красножана в «Анжи» наверняка определенную роль сыграл Сергей Фурсенко. Наверняка. Вот. Ну, с другой стороны, просчитывать ходы Сергея Александровича, даже если их и видеть, в смысле, просчитывать их последствия, их задачи, очень
невозможно.
Сложно.
Невозможно.
Невозможно, да, невозможно.
Это невозможно.
Невозможно. Я думаю, что если бы он все-таки был человеком, скажем так, более низкого статуса общественного, и мы могли бы себе его представить как человека, выходящего за хлебом, например, или человека, выходящего за молоком, или человека, спустившегося почитать газету. Вот я думаю, что он из разряда тех людей, которые, вот, знаешь, есть такая традиционная история, вот, вышел вынести мусор в тапочках на боссу ногу, а он как на жизнь-то распорядился. Очнулся в Архангельске, понимаешь?
Ну да.
Вот что-то в этом роде.
Ну поэтому... да, «За спичками» есть такое произведение.
Да, недавно пересматривал, кстати, замечательный фильм.
Да. И книжка была очень хорошая. Вот Марина, 18, Пятигорск, просит, как и каждый год, что такое Boxing Day. Boxing Day – это день коробок.
Бокс – это коробка, да.
Да, это когда все пакуют подарки, все бешено, вот все праздники, вот эти рождественско-новогодние праздники, пакуют подарки, и это безумие. И вот такое безумие, оно перенесено на футбольный чемпионат английский, потому что он не прекращается. И наоборот, играют чаще, чем когда бы то ни было.
Потому что играют людей, у людей праздники, не хотят смотреть футбол.
Да, да. И люди смотрят футбол, и вот не играют, собственно, в Рождество 25 числа, а на следующий день, да, будьте любезны.
Угу.
Вот, как говорилось всегда.
Как говорил классик, да.
Да, будьте любезны, и именно дневные, сегодня все матчи были дневные, вы не забудьте про «Медведев тайм», и что у нас разница 4 часа с Англией.
Да.
Да, так что вот сегодня играли они просто в 15 часов.
Зато коровы нормально доятся.
Английские коровы?
Нет, наши. Английские-то ладно.
А ты знаешь, я давно не видел, как они доят.
Я тоже не видел. Ну, молоко качественное в основном в последнее время стало. Вот. Ну, Дмитрий Анатольевич очень беспокоился о коровах, что вот корова... Вот, меняется время, корова вчера доилась на час раньше, а тут на час позже. Ей некомфортно.
И с этим связаны все наши неудачи последних 20 лет.
Да, и самое главное, что таких проблем у коров в других странах, где меняют время, таких проблем у коров там нет.
Понятно.
Вот. А у нас есть.
Нет, у меня есть...
У нас тупые коровы живут в стране, понимаешь?
Нет, если бы я... Ну, нет, в этой области сельского хозяйства я мало понимаю. Если бы Дмитрий Анатольевич сказал, что помидора, она в тех местах, где я был. Вот если помидора не зреет до молочной спелости, вот тогда бы я понял, может быть, поверил и как-то мог войти в диалог. Я не знаю, здесь нет, для меня нет предмета для диалога, понимаешь? Нет никакой возможности. Манчестер Юнайтед, Блэкберн, следующий тур, говорят. Скажите, пожалуйста, как отразится внутри сборной Нигерии межрелигиозная война на их родине? Плохо отразится. Всегда Нигерия очень большая страна.
Большая и очень густонаселенная, по-моему, самая густонаселенная в Африке.
Это самая населенная, если я не ошибусь, если скажу, что там, по-моему, было некоторое время тому назад, было за 80 миллионов.
Ну, народу.
Это большая страна, это огромная нефтяная страна. Это и большая футбольная страна. И я думаю, если там не будут созданы какие-то особые условия для сборной. Потому что все основные это нигерийские футболисты, конечно, играют не в самой Нигерии. Если не будет особой такая зона для футбола, конечно, они будут переживать. Мы видели, что было со всеми сборными, где происходили гражданские войны, и где происходили волнения, или террористические акты, или что-то подобное. Так что мы видели, как они переживают, и все эти... На прошлом Кубке Африки сколько было всего. Да, как это отражалось. Конечно, отразится. Куда там, естественно. А когда состоится первый тур премьеры...
Это будет уже после Нового года.
Обещали в Рождество.
Это после наступления Рождество? Нового года. В Рождество они точно никогда не будут играть.
Нет, они не играют.
Да, там состоялась жеребьевка Королевского кубка. Там сейчас стадия 1/8, но у них 1/8, 1/4 жеребятся одновременно. То есть известно, кто на кого выходит. А дальше будет опять жеребьевка. И вот если все будет нормально, то в 1/4 финала нас ожидают еще два матча Реал-Барселона.
Сергей, вы не сказали о том, что Бербатов забил 3 гола в этом матче.
Сказал.
Да, сделал хет-трик.
Ну что вы, Роман?
Ну что, чтоб я это не сказал. Угу. Вот еще, мне же, у меня все время, ведь я такой, ведь внештатный адвокат Бербатова, даже когда он вот того так не заслуживает. Я адвокат Бербатова перед собственным папой. Потому что он, что бы Бербатов ни сделал, но он мог ходить на голове, забивать 5 мячей вообще, чем угодно, всеми частями тела, и единственное, что он, чего он мог дождаться, он сказал, ну, ничего, да. Сегодня не зря выходил, это просто жутко, мне всегда надо доказывать, но сегодня, может быть, был какой-то хороший...
Потому что ты не считаешь, что Бербатов какая-то ключевая фигура или какой-то особой любви не испытываешь, ты просто чувствуешь несправедливость?
Нет, я чувствую несправедливость, но я говорю, ну зачем ты его так? Ты видишь, как вот посмотри в телевизор, как он переживает, ты посмотри на его лицо, папа, я говорю все время, ну, ага. Вот посмотри, как он ходит, ну вот ты сказал, и у него мяч свалился с ноги. Вот не надо так. Ну вот просто нельзя преследовать человека.
А вы до такой степени прослеживаете, да, иногда, что вот сказал, и мяч свалился с ноги?
Ну, конечно, да. Ну, это видно просто. Я даже знаю, что пап что-то говорит, когда я смотрю у себя дома, а не у него. Я просто знаю, что... Ну, точно, совершенно.
Папа сейчас наверняка что-то ляпнул.
Что-то сказал, в то время как Бербатов остановился в штрафной площадке и стал куда-то смотреть, откуда эти слова идут. На кого оставили вторую сборную, спрашивает Раф.
А я так думаю, весь смысл в том, что он будет совмещать, наверное.
Ну да.
Так мне кажется.
Торрес – равнозначная замена Вильи на Евро. Самуил из Казани. По-моему, это рисковатый вопрос за полгода. Да,
вы знаете, по-моему, Вилье должен поправиться к чемпионату Европы. Если
дай
я
бог.
Ошибаюсь. Это во-первых. Во-вторых, в Испании есть и другие нападающие. И хотя это потребует, возможно, некой перенастройки игры, но мне представляется, что если Испания соберется играть, допустим, с центральным нападающим Фернандо Льоренте, то это может быть очень неожиданный, очень интересный вариант. И, кстати, возможно, даже пойдет на пользу сборной Испании, потому что это потребует явных каких-то перенастроек игры. При этом игрок, безусловно, очень сильный, и в своем амплуа, возможно, один из лучших в мире сейчас, амплуа силового центра форварда, еще и умеющего играть, собственно, в футбол. Поэтому, мне кажется, вопрос преждевременный, потому что Торрес, в общем, в порядке, насколько можно быть сейчас в порядке, будучи Торресом. С Вильей вопрос открыт, никакой катастрофы здесь нет. Вот, кроме того, я думаю, что в Испании сейчас растет еще один форвард в будущем мирового класса. Это, конечно, не вопрос ближайшего Евро, но тем не менее предлагаю запомнить имя нападающего Испаньола Альваро Васкеса. Поэтому парню видно, что он звезда. Конечно, может быть, всякое.
Тогда, наверное, сколько ему сейчас?
Ему, по-моему, 20 лет. Он играл на последнем 21-летнем чемпионате мира. Вот, и там, по-моему, в одном из матчей сделал то ли хет-трик, то ли покер, но неважно. Очень интересный нападающий. Весьма интересный.
Хорошо, Васкес, да?
Альваро Васкес, да.
Да, запомним. Сегодня Чел Фул, как пишет Марина из Пятигорска, был ужасно скучный матч. Я не смотрел, но там ничья 1-1.
И сразу... Знаете, да. Вот в это время должны быть скучные матчи, потому что в такой интенсивный
как
период...
Как раз и говорили мы об этом, что
мы начинали,
странность
да,
Ньюкасла и Юнайтед, вот именно Манчестера, в этом туре и в прошлом туре, она такая, в общем-то... Вот на странностях как раз выскакивают некоторые команды на странностях своего поведения во время Boxing Day.
Так вот и есть, так и есть.
Да. Так, но согласен, наверное. Вот Алексеевич очень здорово пишет. В России две беды, время и коровы. Да, хорошо, да, прекрасно. Новый девиз. Ваши комментарии по поводу увольнения Развеева из Крыльев.
Ну, к этому шло. Собственно говоря, я этим совершенно не удивлен, потому что Виктор Развеев абсолютно местечковая такая личность. Вот, и я думаю, что мало чем напоминает современного руководителя. Он, безусловно, видимо, обладает некой харизмой, и он возник в клубе в критический момент, и, в общем, видимо, его есть за что благодарить болельщикам Крыльев, но это в прошлом. Вот. Далеко развиваться с таким руководителем клуб, конечно, не может. Вот. Это абсолютно местечковое сознание. Я сейчас не возьмусь привести пример, потому что я не готовился к этой ситуации. Да, я как раз привел пример по поводу Батте. Оказалось, что он был неправильный. И мне потом все говорили, зачем ты это сказал. Я сказал об этом только потому, что было по ходу разговора. И, естественно, я не мог вот время залезть в интернет и сделать
справку. Сейчас нет вот этого по ходу разговора.
Да, сейчас у нас этого нет. Поэтому я о развиве говорил не раз. Я считал и считаю, что это весьма ограниченных возможностей менеджера. И я не удивлен тем, что на какой-то стадии крылья от него отказываются.
Там пока назначения нет, да, там, или есть?
Я об этом ничего не знаю.
Не знаю.
Не знаю, да.
Хорошо, дальше.
Ну, я уверен, что это плановое мероприятие. По крайней мере, о том, что его в крыльях не будет, я слышал, в частности, на прощальном матче Тихонова, который был как раз с крыльями. Угу. Вот, и я разговаривал там с человеком, который является одним из инвесторов крыльев сегодняшнем. Он сказал, что с Развеев точно будет уходить.
Так, Вилоша уволят после Boxing Day. За ничью сейчас? Но он выстроил игру сейчас, кстати говоря.
И да, сейчас заиграл совершенно
другой, бодренько. Да, и больше всех сейчас говорят о Вилоша-Боуше. Сейчас больше всех. И есть о чем говорить. Потому что, например, если Манчини пытается поддержать накал игры, пытается немножко от ценнозависимости вылечиться в игре Манчестер Сити, что ну, никак не выходит. Если сэр Алекс Фергюсон вот сейчас находится в положении такого квази-анжи с проблемой в защите, просто численной проблемой в защите, и после шока вылета из... Для Сити это не такой шок, вылет из Лиги Чемпионов.
Трудно сказать. Такой.
Ну, не знаю, может быть, при амбициях, но исторически не такой шок. Все-таки при ожидании.
Ну, на фоне лидерства Премьер-лиги это, наверное, не выглядело шоком. Угу. А сейчас, когда оно фактически утрачено, то есть, вот, по крайней мере, в том безоговорочном смысле, которым было, возможно, уже это и по-другому оценивается. В любом случае, суть-то в том, о чем мы говорили чуть раньше, что в нынешнем чемпионате Англии, чемпионате Премьер-лиги, вряд ли какая-то из команд ведущих, да, по статусу своего ведущих, которым полагается претендовать на большие титулы, в состоянии пройти сезон ровно. И просто вот они не синхронно проходят свои спады, взлеты и так далее. Манчестер Сити в первом круге немножко везло в этом вот отношении. А сейчас начался спад.
А тут поправляют, это когда это самый Boxing Day уточняют, что это когда уже упаковали и раздали. И когда тянут все коробки на следующий день после Рождества, 26-го.
Ага.
Да, очень хорошо. Все равно коробки.
Смысл в том же самом, да. Коробки с подарками на Рождество.
Все равно ключевые слова, знаешь, эти самые теги. Коробки, да. Подарки, Рождество.
Хорошо, правильно, да. Так, ну, смотрите. Смотрите, в России футбола нет, давайте про политику. Зимой. Да, зимой вы считаете, что вот политика и вот это оживление сейчас... Это
мы,
того,
Сергей,
футбола
мы не
нет?
Можем, мы не можем про политику, потому что нас оштрафует главный редактор, поскольку программа называется «Футбольный клуб», а мы должны говорить сегодня про футбол.
Да.
А так было бы, конечно, очень интересно.
В общем, так оштрафует, дисквалифицирует еще.
Да, да, да.
Да, на несколько футбольных клубов.
Ну, кстати, видишь, в чем дело? Вот сейчас вспоминаются слова Сергея Александровича Фурсенко, тоже, который говорил, что вот эта запись эпизода с Гогниевым, да, если будет показан, то может быть после выборов. Да, вот. Все-таки некий, это все-таки о неком уровне стресса, мне кажется, говорит, да.
Смотри, как. Я просто одно. Смотри, как. Ну, я не знаю, устами, конечно, Сергея Александровича Фурсенко очень трудно как-то разбираться в настроениях политического класса. Может, и можно. Может, он проговаривается. Потому что 4 декабря считалось завершением всех бед на свете. Угу. Что вот 4 декабря, вот как раз-то вот все это успокоится, вся эта муть. И пройдут выборы, нормально все, всех выборы, выберут всех, кого надо, все. И тогда вот все это успокоится, и мы тогда выкинем вам и покажем с Гугневым видео.
Может быть.
Может быть, да. А тут я себе представляю, как волоса их стали дыбом, если кто-то об этом думал. А если подумал, то точно бы стали дыбом. После 4 числа, да еще показывать видео с Гогниевым, представляешь?
Да уже показали.
Да нет, ну все
Шило
видели.
Шило в мешке не утаишь.
Нет, ну а как, а вообще интересно, как Сергей Александрович себе представлял показ видео?
Ну, я думаю, что...
На Первом канале.
Презентация в кинотеатре «Октябрь», я думаю.
О, Господи, да.
С шампанским каким-то, да. Вот, ну, в каком-то небольшом зале, да, чтобы все увидевшие имели возможность воспринять это правильно, чтобы там было
создано. А герои были бы, должны были бы приглашены, снимавшиеся в этом видео все.
Да.
И Гурнев, да. С одной стороны.
Знаешь, как надо говорить режиссер, когда выходит на сцену участники фильма, он говорит, без тебя не было бы этого фильма, без тебя не было бы этого фильма.
Да.
Без тебя бы он получил гораздо меньше.
Да, и без тебя, ну-ка сними фуражку, тоже не было этого фильма, да.
Да.
Ай, замечательная. Second unit, да, это самое. Здесь как-то второе подразделение здесь совершенно другое приобретает смысл.
Я не помню. Мы в прошлый раз успели обсудить это замечательное решение о том, что запрещается совмещать посты генерального директора.
Да, мы обсудили, да, и все.
Я, кстати, вот за этой неделе пришел к выводу, что Спартаку надо плевать на это решение, мне кажется. И, может быть, даже подавать в суд. Потому что вообще-то вмешательство в внутренние дела клуба. Личное дело, клуб, частное дело клуба.
Они
частного.
Ссылаются на УЕФА.
Как он управляется. Это, собственно, дело клуба, как ему управляться. И уж если на то пошло, и кто там на что ссылается, я не знаю. Но ведь совершенно же очевидно, что это происходило несколько лет подряд, ни на кого не таясь и так далее. Уж если принимать такое решение, то нужно давать, там, не знаю, год на то, чтобы внести изменения.
Угу.
Вот. Это еще раз говорит о том, что люди, принимающие решения, рассматривают футбол как сферу для применения лоббизма, а не способ развивать футбол в стране, да, потому что очевидно, что одному из сильнейших клубов страны, который, повторюсь, абсолютно ни от кого не таясь, не нарушая никакие действовавшие в российском футболе законы, выстраивал себя в определенном виде, да, ему сейчас нанесен тем самым очень сильный организационный урон. Ему придется перестраиваться очень серьезно. Вот. И вот это кому спрашивать нужно? Это нужно, может быть, только тем, кто видит в нем соперника, кто хочет его уязвить. А если бы нужно было привести в соответствии с какими-то этими самыми, сказали, и вот еще год срока вам на это дается. Или там, я не знаю, полтора. Ну, в общем, что здесь говорить? Все же совершенно ясно, очевидно и так далее.
Ладно. 10-го «Спартак» выходит.
Я не помню.
10-го «Спартак» выходит. Петр пишет, что ему кажется, что Красножан всего на полгода. Керимов нашел тренера, просто он займется командой в привычном ему чемпионате осень-весна. А зачем тогда нужен Красножан сейчас?
Ну, поскольку не было пока комментариев со стороны Анжи, такой вариант, конечно, тоже возможен.
Ну да. Вот.
Но самое-то главное заключается в том, что любой даже отрезок полугодовой, там, не знаю, треть годовой и так далее, он должен нести в себе совершенно определенный смысл, в частности, стратегический. А его нет. Он не просматривается. В принципе, нормальный тренер для, в принципе, амбициозной команды. Но это же не конкретно.
Ну да. Ну,
человек посмотрим. Нам задает вопросы, которые могут вообще стать, мне кажется, по теме для отдельной передачи. У меня не очень хорошо работает. 51-98. Я открою себя, пожалуйста.
51-98.
Да. Перспективы Слуцкого в ЦСКА, запятая, Спалетти в Зените, запятая. Дальше могу прочитать, у меня, в общем, не открывается. А, Кусейру в Локомотиве и Карпину в Спартаке. Так вот, заодно, так вот, пишет нам Мих. Кто из них способен поднять клуб в новом году на новый уровень? Мих, ну по этому поводу можно, в принципе, этим можно заниматься месяца три, вот разговорами на эту тему. Вы прекрасный вопрос задали в сообщении.
Да. Ну, я не знаю. В газете «Советский спорт» часто пишут, что Россия была чемпионом Европы в 60-м году. Правильно, наверное, СССР. Правильно, СССР.
Нет, допустимо говорить, что Россия, потому что Россия, с точки зрения ФИФА и УЕФА, является прямой правопреемницей Советского Союза.
Да, ну правильно говорить все-таки СССР. Мы же не будем говорить, что участвовала Чехия, участвовала в чемпионате 38-го года, с одной стороны, да, с другой стороны, что она была в финале чемпионата Европы 96-го года. Это была Чехословакия. Нет, я в данном случае, конечно, правопреемница, но мне кажется, надо говорить нормально.
Я ставлю на другую позицию. Я считаю, что надо придираться к словам. Просто понятно, о чем идет речь.
Да, конечно. Нет, придираться-то не надо. Но я всегда очень люблю, когда слова «те» на месте, чтобы называлось. Знаешь, там можно сказать, СССР участвовал в Олимпиаде.
Если вы пишете историческое исследование, то это очень важно. А в разговоре это не важно.
В разговоре, да. Но он же говорит, газета «Советский спорт» – это не разговор. Но я не знаю, где вы там это увидели. Потому что это, мне кажется, что это бывает в статьях, это бывает... В таком контексте мы же были чемпионами в 60-м году. И тут придираться действительно не стоит. Так, тут какой-то межтвитовая борьба такая происходит. Так, скажите что-нибудь о ком? О ком? О ком? О ком? У меня все. А, Евгений Рудаков, не стал Рудаков.
А, Рудаков, да, умер, да. Да. Он Евгений Рудаков, замечательный вратарь, да, Киевского «Динамо». Вратарь, который защищал ворота Киевского «Динамо» в 75-м году, когда команда завоевала Еврокубок, Кубок Кубков. Кстати, хочу сказать, что впервые с тех пор, как была показана прямая трансляция в том году, этот матч снова будет показан у нас, мы его нашли.
Хорошо.
Матч, да, «Динамо» Киев-Ференцварош.
Здорово.
И, конечно, это будет еще и своеобразным памятником Евгению Рудакову, который в том сезоне был совершенно, конечно, незаменим в киевском «Динамо». Он, кстати говоря...
У него несколько очень больших сезонов было.
Да, он же был вторым сборной СССР в 72-м году на чемпионате Европы, когда мы играли в финале, да, несчастно мы сыграли.
Ну, вообще, мы играли в финале, да, там провалились, с треском провалились, но какая это была немецкая сборная?
Немецкая сборная была фантастическая. Это был первый...
Такой команды в Европе не было очень долго, ни до, ни после.
Это правда. Она через два года стала чемпионом мира.
Да.
Прервав бразильскую гегемонию, победив голландцев в финале великолепно.
И совершенно. Есть гурманы, которые говорят, что сборная, немецкая сборная 72-го была интереснее, чем немецкая сборная 74-го.
Ну, вполне возможно. Я не стану с этим спорить.
Да.
Вернется Юрий Альбертович из Канады, я его спрошу на эту тему. Елагина спрошу, который тоже, может, сейчас все помнит.
Да.
Но, на мой взгляд, в этом во всем всегда есть очень серьезный элемент такой... как бы сказать, естественной мыслительной провокации, потому что первое впечатление всегда очень яркое.
Это раз. А второе...
Более раннее впечатление всегда яркое.
А потом 74-й год, это такое феерическое выступление голландцев.
И это тоже, да, и это тоже. Но самое-то главное, что вот заметь, самое... авторитетные специалисты часто... Вот самый сильный, который ты видел. Вот я вот такой, вот такой-то. И выясняется, что это на самом деле реально просто один из первых турниров, который человек видел, да? И это вот его сильное впечатление.
А, у каждого
пронес всю жизнь,
есть,
да.
Мой чемпионат есть.
Да. Эйсебио, да. Например, да, Эйсебио. Первый чемпионат мира, который был показан полностью в нашей стране.
Да, да.
Первый чемпионат мира, который был показан. Я помню прекрасно, как однажды к нам пришел на одну из передач Вадим Никонов. Звезда, торпеда, да. И как в передаче был показан фрагмент какого-то, прям скажем, не самого знаменитого матча 76-го года. Он говорит: а, ну это гол такого-то, таким-то, это понятное дело. Как вы все помните, я вообще все это помню. Я же видел все это. Мы не отрываясь, смотрели, первый чемпионат, который был,
да,
показан.
Да, да, да.
У нас записи, говорит, в мячиках лежали. Мы их пересматривали все время.
Да. Да, это весь чемпионат. У каждого есть свой чемпионат. И я очень хорошо помню этих шмурновских серых голландцев. Саша просто очень любит про это говорить, что он всегда считал, что голландцы серые.
Да.
Вот почему их называют оранжевыми? Потому что у них такие сероватые футболки выглядели в том знаменитых двух чемпионатах, которые виделись в черно-белом телевизоре 74-й и 78-й несчастный год. Самый несчастный чемпионат, который я видел в своей жизни. Ужаснейший. Это в таком ужасе был тогда. Но вот у каждого есть тот турнир, который он любит на всю жизнь. И поэтому, когда вот здесь вот тоже спрашивают, вот такой многоумный, ребят, вопрос вы задаете, когда последний великий игрок родился? Да он не родился еще даже, последний великий игрок. Последний великий игрок, это в том, знаете, последний бывает, как тот совершенно очаровательный анекдот, который мне рассказали, вспомнился после смерти Вацлава Хавела, вот, который и о нем говорит, и вообще о жизни говорит очень много, этот анекдот, когда Господь призывает Клинтона, Ельцина и Гавела к себе, ну, просто на совещание, не совсем призывает, на совещание, чтобы сообщить, что через неделю будет конец света. Через неделю будет конец света, и приезжает каждый в свою страну. Клинтон говорит: у меня одна хорошая мысль, хорошая новость, одна плохая. Бог есть, это хорошая новость, то, что будет конец света через неделю. Это очень плохая новость. Борис Николаевич приезжает сюда и говорит: у меня две плохих новости, Бог есть, и будет конец света. Приезжает Гавел к себе и говорит: у меня две прекрасные новости. Одна новость, что помимо великих стран Клинтона и Ельцина, президентов, позвали и президента нашей маленькой страны,
А вторая хорошая новость. Через неделю будет конец света, и никто после нас не станет олимпийскими чемпионами по хоккею. Вот, вот мне кажется, вот, вот тогда и будет и последний великий игрок. Вот, великий игрок. Так что это нельзя. Кака уйдет в ПСЖ или все-таки в Анжи?
Ну, знаете. Ну, вы прям чего от нас хотите-то?
Ну, слушай, давай Глуба позовем в следующий раз. Или он такими мелочами не занимается, как трансферы?
Да я думаю, что он побежит за любым приглашением сейчас. Но я все равно против. Тем более, что насчет Анжи всегда можно выяснить и более достоверно, если захотеть.
Без Глобы.
Да, без Глобы.
Да.
У всех этих глобостей.
Да, нет. Ну что, а все-таки другое дело, какое было самое яркое впечатление этого календарного года?
Ой, а мне очень трудно выделить какое-то самое сильное впечатление, но если оставить за скобками просто то, что, конечно, просто по факту присутствия моего на Уэмбли, на финале, Манчестер-Барселона, конечно, это было очень сильно. Ну и точно так же, опять-таки, по факту присутствия скажу, что совершенно выдающимся для меня впечатлением был финальный матч на Кубок Испании, Кубок Короля между Реалом и Барселоной. Даже объясню, почему. Потому что я много видел матчей этих команд. И, в общем, представляете, как они проходят в Мадриде, как они проходят в Барселоне. Но в данном случае это был один матч сразу за трофей на нейтральном поле. И половина стадиона была за Реал, половина за Барселону. Такого не бывает. В Испании культуры выездов нет. Толком. И вот это было, конечно, совершенно фантастическое впечатление. Просто ни одно событие на поле, ни одно событие на поле не оставалось без бурной реакции. Вот. При том, что это было вот именно не, даже не британское, там, в каком-то плохом понимании этого слова, да, хотя трудно найти плохое понимание этого слова. То есть, когда там кто-то что-то поет и так далее, а просто вот просто реакция на происходящее. Угу. Стадион дышал. Вот он дышал в разнобой всеми своими легкими фибрами там и даже ушами. А если говорить объективнее, то есть то, что вот, понятно, что вы, к сожалению, не имели возможности там присутствовать, как и я. Может быть, не все из вас. Некоторые это присутствовали. Ну, не знаю даже, что сказать тогда. Не знаю. Мне кажется, был совершенно выдающийся матч на Кубок России, полуфинальный «Спартак-ЦСКА».
Да. Да, это был замечательный матч по качеству и по всему. Но я, для меня все-таки остается, я сейчас думаю, остается все-таки финал Лиги Чемпионов. А для меня, как для болельщика, для меня это был очень грустный матч. Но, например, матч двухлетней давности 2009 года того же состава Манчестер-Барселона в Риме, который он был, по-моему, да? Или в Милане. Время он был. А, тогда было обидновато, потому что была иллюзия, что могло все пойти не так, могло все быть этак. А здесь было просто такое абсолютно идеальный этюд был в исполнении Барселоны. Где просто был такой аккомпанемент в исполнении Манчестера. Очень классный, грамотный аккомпанемент. Это не то, что... И это бывает не там, не при 10-0, ведь такие вещи, когда аккомпанемент.
Да. Манчестер просто... сыграл роль такой ритм-секции.
Да-да-да. Очень сильного, другого по стилю соперника, который не может найти, что делать с Барселоной. Барселона в своем идеальном варианте. Вот того футбола, который сейчас. Ну, понятно, не когда родился, а когда играл. Можно сказать, что и сейчас играет игрок, которого вполне возможно назовут великим. Тот же Месси, я не знаю, тот же несколько еще человек, которого вполне могут назвать великим.
Да, все это не
Ведь это же все и не только, собственно, футбольная история. Потому что все обрастает... обрастает событиями не то, что там вне футбольной жизни, но и восприятие нашего, как мы воспринимаем, как, какое чудо мы считаем, сделал человек тогда-то и тогда-то. Или как, например, всю жизнь проигравший там, в стержне команды при такой-то, такой-то схеме. Мы же считаем этого человека. Вот кто был опора всего, особенно если там рано умрет. Да?
Да.
Или вспоминаем какие-то вещи драматичнейшие. У того же Ференца Пушкаша были и драмы футбольные, как финал 54-го года, драмы политические, счастливые возвращения в совершенно другую страну. И, например, и трагедия просто пожилого Пушкаша, который не помнит ничего.
Да, который страдал болезнью Альцгеймера.
Да.
И от нее умер. Все это, конечно, так. Но вообще, вы знаете, яркие впечатления, да, получаешь в самом непредсказуемом месте. Я вот небольшой поклонник американского футбола. Но я под впечатлением, я сегодня в Фейсбуке, во френд-ленте видел у одного из своих товарищей старинных ссылку на момент из американской национальной футбольной лиги, то есть это американский футбол, да. Вот можете себе представить, парень бежит к зачетной этой зоне, да, как называется, сейчас будет тачдаун, перед ним вырастает защитник, который бросается на него плечом, и в это время он взмывает вверх, делает сальто вперед через голову и приземляется за ним.
Угу.
На ноги. Фантастика просто. Это, я бы не поверил. Это, знаешь, это можно было бы там увидеть в маске шоу, например, что еще. А вот это случилось совершенно реально. Поразительное событие.
Да, ну вот говорят, Неймар гений или пиар? Неймар пока Неймар. Пока Бог его знает. Вот... Вот смотрите, когда бывает там обрыв карьеры, например, начинают достраивать карьеру. И редко кто после обрыва карьеры возвращается так достаточно.
Я сейчас не очень понял твою мысль. Обрыв карьеры, достраивать карьеру начинают.
Смотри, вот обрыв карьеры бывает такой, как у Стрельцова, да?
Да.
Вот 58-й
это
год.
Это уникальный случай.
Он только начинает, а потом он возвращается. И потом он... редко кто показывает, показывает такое, как если бы он играл и... Можно достроить, как Стрельцов бы играл и развивался. Не по достижениям, а как просто игрок. Он как будто играл и развивался. Как будто играл и развивался. А не был каким-то воспоминанием, тенью и так далее. А если... Бывает, начинают говорить, каким бы он мог быть, как там все эти несчастные ребята из Торино, из Манчестера, из Пахтакора, которые погибали, так как вот сейчас ярославские хоккеисты, кем они могли там быть. Вот, из теневых фаворитов года матч Мексика-США на Кубке Конкакаф и Аргентина-Уругвай на Копа Америка.
Прекрасный матч был Мексика-США, абсолютно точно, да.
Угу. Да, да. Ну что же. Друзья мои, мы сейчас потихоньку завершаем. У нас были очень бурные последние дни. Мы больше с вами до 2 числа не встретимся. Если ты будешь 2-го, ты будешь...
Я, кстати, не смогу быть 2-го. У меня будет большое количество гостей на даче.
А, хорошо.
Вот, поэтому я прощусь на
2 недели. Ну, кто-нибудь придет?
Мы попробуем найти человека.
Я очень прошу, потому что я работаю и 1-го, кстати говоря, детскую передачу веду утром. Да, и собираюсь работать 2-го. Ну ладно, там посмотрим.
Знаешь, мне кажется, что вот я, конечно, не подзуживаю, и я никаким образом не думаю, что это будет прям вот реально хорошо, но вот сейчас чисто абстрактно, вот, скажем так, как эпизод из некоего фильма. Я представил себе, как интересно провести детскую передачу утром 1 января с сильного похмелья. Это вполне киношный сюжет.
Это кино, это, знаете так, плохой Санта, да? Это вот этот.
Ну, это что-то соседнее с, помнишь, этим эпизодом замечательного Мудовлатова, когда перегорела лампочка, микрофон включен, да, и человек...
Нет, дорогие друзья, дорогие болельщики, родители, не беспокойтесь. А у меня, я сказал, все будет в порядке. У меня пакт с вашими детьми, мы договорились, что мы встаем рано, приходим сюда и бодренько веселимся здесь.
А дети всегда встают рано, они же, в общем, ночью-то не могут не спать.
Так что я думаю...
Вот ты помнишь эти вот новые года, когда первый ты просыпаешься, а все еще спят?
Да, но это вообще чудесно.
И что-то по телевизору детское показывают, да, причем хорошее, скорее всего.
Хорошее. Ну, у каждого, знаешь, как у каждого все фильмы «Зимних каникул», а
да, в разные эпохи. В банке салат такой уже весь такой мокрый, да, такой приятный.
И вот, у каждого свой фильм своего детства. Там у меня какой-нибудь венгерский сериал «Капитан Тенкиш», он Ильинский помнит наверняка. «Капитан Тенкиш. Детские каникулы в зимние». И еще и последнее самое, ребята, к футболу не относящиеся, но относящиеся к спорту и к, я бы сказал, очень такой духоподъемной обстановке, которая была в эти дни. Первое, что мне показали на проспекте Сахарова, мне показали, подошел человек, регбист. Старый регбист. И показал, говорит, смотрите, что мне прислали. И показывает мне смс-ку от шотландских регбистов. С приветствием туда, на проспект Сахарова. И мне сразу как стало так хорошо на душе, я себе представил первую линию схватки там. Вот. И все. Ребята, все, с наступающим. До свидания.
До свидания. С Новым годом наступающим.